Дамы и господа, здравствуйте. Меня зовут Александр Шиповал, я эксперт по стратегическим технологиям компании Microsoft. Предлагаю вашему вниманию курс «Новые возможности Windows Server 2012». Курс, представляющий собой технический обзор наиболее важных и интересных нововведений в этой серверной операционной системе. Таковых нововведений достаточно много, поэтому мы решили весь материал курса разбить на две части. Первая часть – виртуализация сети хранилища, состоит из трех модулей. В первом модуле речь идет о новом гипервизоре и связанном с ним сервисах. Во втором модуле дается обзор сетевой инфраструктуры, усовершенствование сетевого стека Windows Server 2012. В третьем модуле раскрываются вопросы построения систем хранения данных и обеспечения отказоустойчивости инфраструктурных серверов. Вторая часть – безопасность управления, удаленный доступ веб-платформ. Состоит из четырех модулей. В первом модуле, как раз сегодня, мы поговорим о технологиях идентификации и обеспечения безопасности. Во втором модуле речь идет о инструментах управления с фокусом на сервер-менеджеры PowerShell. В третьем модуле раскрываются вопросы удаленного доступа, включая такие технологии, как Direct Access, Branch Cache, инфраструктура VDI и ряд других. И, наконец, в четвертом модуле мы посмотрим на серверную операционную систему в контексте платформы для запуска приложений. В первую очередь веб-приложений и более детально поговорим о новых возможностях служб IIS, Internet Information Services. Ну а теперь мы с вами переходим к рассмотрению первого модуля второй части «Технологии идентификации и обеспечения безопасности». Этот модуль состоит из двух разделов. В первом разделе мы поговорим о новой технологии разграничения доступа к файлам и папкам динамическое управление доступом Dynamic Access Control. Во втором разделе поговорим о изменениях в Active Directory в доменных службах, которые, мы надеемся, облегчат вам жизнь и помогут управлять инфраструктурой более эффективно. Все эти технологии, все эти возможности проектировались с учетом существующих тенденций на рынке, потребностей и тех проблем, с которыми сталкиваются наши клиенты. Одной из таких тенденций является переход к облачным технологиям и, как следствие, необходимость применения тех или иных решений, технических, технологических, которые позволили бы подобные частные облака или гибридные облака развернуть и использовать в масштабах предприятий. Вторая очевидная тенденция – это использование сотрудниками самых разнообразных устройств для доступа к информации. Помимо традиционных компьютеров, это планшеты, это мобильные телефоны, устройства самого разнообразного форм-фактора, которые оборачиваются головной болью для IT-специалистов, поскольку необходимо обеспечить контроль и управляемость подобных устройств. За последние несколько лет объем информации, с которыми приходится работать той или иной компании, скорость распространения этой информации существенно выросли. И, естественно, необходимо думать о том, как справляться с подобными объемами информации и, естественно, как обеспечить безопасность этих данных. Ну и, наконец, тенденция соответствия, соблюдения различных государственных отраслевых требований. Тенденция, потребность, которая существует достаточно давно и будет существовать. И, естественно, нужны технологии, нужны решения, которые позволили бы соответствовать этим политикам, реализовывать эти требования. И, к слову сказать, технология динамического управления доступом, Dynamic Access Control, это как раз пример такой технологии Windows Server 2012, которая поможет, мы надеемся, эту задачу решить. Dynamic Access Control позволяет существенно более гибко назначать, разграничивать права доступа пользователей или групп к тем или иным ресурсам, прежде всего на файловых серверах. Если вспомнить, сейчас мы разграничиваем права доступа на основе учетной записи пользователей или групп. И этот проверенный годами механизм работает достаточно хорошо, но в разных условиях, в различных организациях мы сталкиваемся с определенной ограниченностью этого механизма. Особенно, когда речь идет о том, что необходимо очень тонко разграничить полномочия к папкам, к файлам на основе географического расположения пользователя, департамента, в котором он работает, на основе того, насколько конфиденциальна информация, к которой необходимо ему получить доступ и так далее. И зачастую для того, чтобы решить эту проблему, приходится создавать довольно большое количество групп безопасности, включать пользователя в эти группы, использовать там явные запреты deny в свойствах того или иного файла, и в дальнейшем, когда речь идет о добавлении нового пользователя и предоставлении ему необходимого доступа к тем или иным файлам, далеко не всегда администратор быстро понимает, каким образом это нужно сделать, в какую группу и как его нужно добавить, чтобы задача была решена. И вот в этом смысле Dynamic Access Control – технология, которая подобные задачи позволит решить гораздо более эффективно и, как следствие, сократить количество групп безопасности, которые вы создаете для разграничения полномочий. Перед вами основные составляющие технологии Dynamic Access Control. Первая такая составляющая – это классификация. Для того, чтобы разграничить права доступа на основе Dynamic Access Control, нам необходимо неким образом данные классифицировать путем применения к ним одного или нескольких тегов. И эти теги можно применять вручную в свойствах файла или папки, можно применять в автоматическом режиме на основе инфраструктуры классификации файлов. Эти теги могут применять различные приложения, которые используют соответствующий программный интерфейс API. Кроме тегирования информации, в рамках Active Directory нам необходимо создать требуемое количество политик. Каждая такая политика состоит из одного или нескольких правил, rules доступа к данным. И в рамках такого правила мы как раз и описываем, кто каким данным и какие права может получить. Однако в рамках этих правил мы манипулируем не просто учетными записями пользователей и групп, мы можем составлять выражения. Выражения, имеющие достаточно сложную логику, сочетание логического «и», логического «или», и выражения, которые внутри себя содержат различные атрибуты объектов Active Directory, которые в результате и приводят к появлению нужной логики. Кто, каким ресурсом и какой объем прав должен получить. Более того, естественно, что если речь идет о доступе к конфиденциальной информации, к важной для бизнеса информации, очень важно проводить аудит для того, чтобы контролировать, кто, когда и в каком объеме получил необходимые права или не получил, но пытался это сделать. Поэтому Dynamic Access Control содержит расширенные политики аудита, которые позволяют эту задачу отслеживания доступа к особо важным данным реализовать. Ну и, наконец, Dynamic Access Control интегрирован со службой RMS, службой управления правами. И благодаря этой интеграции, если те или иные файлы или папки классифицированы должным образом, содержат соответствующие теги, к ним может автоматически применяться та или иная политика RMS в виде шаблона, в котором указано, кто и какие права к этому файлу имеет. И соответствующий файл или набор файлов шифруется средствами RMS. И тем самым мы дополнительно задаем разграничение полномочий на доступ к этим файлам. Итак, давайте по шагам посмотрим на вот эти составляющие Dynamic Access Control. Первое, что нам необходимо сделать, это идентифицировать информацию, то есть применить теги к необходимым данным. Как я уже упомянул, делать это можно разными способами. Можно тегировать информацию на основе расположения. То есть достаточно файл поместить в такую-то папку на файловом сервере, и он автоматически унаследует теги от родительского фолдера. Причем тегирование происходит может происходить в том числе в момент создания файла, помещения в эту папку или после редактирования этого файла, после изменения его содержимого. Идентификация может происходить вручную, когда в свойствах папки или конкретного файла владелец файла или администратор применяет те или иные теги. По контексту, инфраструктура классификации файлов может средствами Windows или с помощью сторонних подключаемых модулей на основе заданных в классификации правил проверить и протегировать нужную информацию, нужные файлы и нужные папки. Ну или с помощью соответствующего программного интерфейса такую классификацию могут выполнить приложения. В результате мы получаем на нужном файловом сервере нужный набор файлов или папок и файлов внутри них, которые имеют необходимые теги. И в свойствах папки или файла вы можете набор этих тегов увидеть, если, конечно, у вас есть на это полномочия. После того, как мы классифицировали информацию, протегировали нужные данные, необходимо создать так называемые утверждения. Английский термин claim, claims. Утверждения существуют для ресурсов, утверждения существуют для пользователей, утверждения существуют для устройств. Ну, если говорить точнее, для учетных записей компьютеров. И применение клеймов, применение утверждений – это еще одно существенное расширение механизма безопасности Windows Server 2012. Поскольку теперь в политике Dynamic Access Control мы можем задать различные утверждения, различные клеймы, причем используя выражения. И при входе пользователя в систему, при логине, в маркер доступа, который формируется при логине, помимо СИДа, его учетной записи и СИДа тех групп, членом которых он является, добавляются те самые клеймы, те самые утверждения, которые заданы в рамках Active Directory. Причем в командной строчке с помощью команды whoami с ключом claims можно увидеть, какие утверждения добавлены в маркер доступа соответствующего пользователя. И эти утверждения, помимо сидов учетной записи пользователей групп, также используются в процессе авторизации, когда пользователь пытается открыть или изменить тот или иной файл. Важной составляющей политики Dynamic Access Control являются правила. Правила, которые указывают, кто и каким ресурсом получает доступ. И эти правила строятся на основе выражений. И наличие вот этих выражений как раз и обеспечивает дополнительную гибкость политик, которую мы выстраиваем с помощью Dynamic Access Control. Внизу этого слайда вы видите пример такой политики. На, скажем так, понятном для человека языке она может звучать следующим образом. Чтобы получить данную, доступ к финансовой информации, которая обладает большой значимостью для бизнеса или, например, который является конфиденциальной, пользователь должен работать в финансовом отделе, где проводится тщательная проверка на безопасность, и должен использовать управляемое устройство, зарегистрированное и приписанное к финансовому департаменту. Вот эту политику доступа можно реализовать средствами Dynamic Access Control. Для этого мы и создаем набор клеймов, утверждений. Для пользователя. И, например, как вы видите здесь, в рамках такого утверждения для пользователя используется атрибут Active Directory. В свойствах учетной записи пользователя указано, что этот сотрудник является членом такого-то, сотрудником такого-то департамента, например, департамента финансы, и этот атрибут из свойств, из объекта учетная запись пользователя применяется при построении выражений. Там же можно использовать В этом же выражении можно использовать широкий набор других атрибутов из Active Directory. Принадлежность к той или иной стране, город, в котором работает этот пользователь и ряд других атрибутов AD. То же самое мы можем сделать для устройств, для компьютеров, с которых пользователь входит в домен, с которых он должен работать и получать доступ к информации. Опять же, это устройство должно принадлежать, например, департаменту финансов, должно быть управляемым, может быть, какие-то еще атрибуты Active Directory мы можем задействовать при построении выражений. И, наконец, в рамках политики Active Directory, помимо утверждений для пользователя, помимо клеймов для устройств, мы указываем свойства ресурсов. Опять же, в рамках политики мы можем сказать, что ресурс должен быть помечен тегом finance, например, финансы. Ресурс должен быть помечен тегом, ну, например, confidential или тегом high, высокая степень важности для организации. И затем вот эти клеймы мы можем использовать и выстроить на основе их выражений. И выражение может звучать, если пользователь является сотрудником департамента финансов, Если при этом он получает доступ к информации с устройства, которое принадлежит департаменту финансов, если файл, к которому он пытается обратиться, также помечен тегом Finance, то он получает доступ на чтение. Если какое-то из этих условий не выполняется, например, он не принадлежит отделу финансов или пытается получить доступ к этому файлу с устройства, не принадлежащих финансовому департаменту, в доступе ему будет отказано. Вот так может выглядеть правило, expression, выражение, которое в рамках Dynamic Access Control в соответствующем правиле мы можем задать. И затем с помощью соответствующих инструментов мы выстраиваем так называемые централизованные политики доступа. Таких централизованных политик в рамках Active Directory вы можете создать несколько. Одни организационные политики могут применяться для всей организации, всего домена или там, даже всего леса. Одни политики могут распространяться на соответствующие департаменты или отделы. Но так или иначе, мы создаем централизованную политику. Мы указываем, из каких правил эта политика состоит, а в каждом таком правиле как раз и задаются те самые выражения, которые мы только что обсудили на предыдущем слайде. И затем эти политики применяются к необходимым файловым ресурсам. В результате в динамике процесс выглядит следующим образом. Администратор в Active Directory создает вот эти самые утверждения, клеймы для пользователя, для учетных записей компьютеров, если это необходимо, для соответствующих ресурсов. Затем формирует правила и из этих правил составляет политику централизованного доступа. Эта политика с помощью механизма групповой политики, с помощью GPO, применяется к нужным файловым серверам. И с помощью инфраструктуры классификации или вручную нужные папки и файлы на этих файловых серверах мы тегируем. В результате, когда с пользовательского компьютера тот или иной сотрудник обращается и пытается, например, открыть документ на файловом сервере, политика централизованного доступа Dynamic Access Control сравнивает все необходимые условия, записанные в выражение, то есть берет необходимые клеймы из маркера доступа этого пользователя, сравнивает с теми выражениями, которые в политике заданы, проверяет теги, которые присвоены соответствующему файлу, который пользователь пытается открыть. И если пользователь подпадает под указанное правило, он получает необходимый доступ. Если нет, соответственно, в доступе будет отказано. Что в этом сценарии происходит с привычными нам NTFS-ными permissions-ами или правами доступа на шару? Они никуда не делись. Они по-прежнему применяются и работают. И если представить себе иерархию применения различных прав доступа, то по-прежнему, если пользователь подключается к файлу по сети, сначала на него распространяются права доступа, указанные для шары. Если права есть, он попадает по сети на файловый сервер. Затем отрабатывают NTFS-ные permissions. И если действительно у него есть право доступа на чтение или модификацию файла, мы прошли через этот эшелон обороны, и вот теперь применяются политики Dynamic Access Control. В результате чего и получаются окончательные эффективные права доступа пользователя на данный файл или данную папку. Если на каком-либо этапе пользователь столкнулся с отказом, с deny, он, естественно, доступ к этой информации не получит. Ну и в демонстрации, я думаю, вы посмотрите, как это выглядит, и окончательно эту логику мы с вами поймем. Примеры централизованных политик доступа, они могут быть самые разнообразные. Вот здесь 4 политики применены. Ну, например, авторизация в рамках всей организации. Это политика, которая будет распространяться на всю компанию, которая указывает, кто и каким образом получает информацию к данным в такой-то папке на в таком-то файловом сервере. Или это может быть политика, заданная на уровне отдела. Вот пример такой политики мы с вами рассмотрели. Для файлового сервера финансового отдела доступ к финансовой документации имеют только сотрудники финансового отдела, причем только там, на уровне чтения, read. Более того, можно задать политику еще более гибкую. Например, сотрудники финансового отдела могут получать право доступа чтения на финансовую информацию, которая расположена в их стране. Если это мультинациональная компания с офисами в различных странах, то финансисты только в рамках своей страны получают доступ к финансовой информации. Или ряд других условий можно задать. Управление определенными данными, когда мы говорим, что, например, вендоры, которые работают на нашу организацию и имеют соответствующие учетные записи в Active Directory, могут получать доступ только вот к таким файлам, которые располагаются только на соответствующих серверах. Или какие-то политики специфичного доступа, в рамках которой мы указываем, что те или иные сотрудники могут получать доступ только работая в рамках такого-то проекта к таким-то файлам. То есть примеров может быть большое количество, и один из таких примеров мы с вами рассмотрим в рамках демонстрации. Dynamic Access Control содержит средства, которые позволяют помочь тому или иному сотруднику, если он получает отказ в доступе к информации. Потому что, например, по каким-то критериям сейчас не соответствует заданной политике Dynamic Access Control, но может предпринять определенные действия для того, чтобы этой политике соответствовать. И в этом случае, как вы видите, сотрудник обращается к тому или иному файлу с компьютера с Windows 8, получает отказ в доступе к этой информации, но при этом, например, в сообщении об отказе будет добавлена, например, ссылка на сайт, где, ну, предположим, он должен ознакомиться с соглашением о неразглашении какой-либо информации, нажав там кнопочку «Accept», система поместит его в соответствующую группу или добавит какой-то признак в его учетную запись в Active Directory, что позволит ему в дальнейшем доступ к этому файлу получать. Соответственно, такую расширенную обработку ситуации отказа в обслуживании тому или иному пользователю тоже в рамках Dynamic Access Control вы можете реализовать. Как я уже упоминал, аудит является достаточно важной составляющей Dynamic Access Control. И настройка аудита и реализация политики аудита динамического доступа к данным выглядит похожим образом. Мы создаем соответствующие утверждения, клеймы для пользователей компьютеров или ресурсов в рамках Active Directory, формируем необходимые политики и применяем их с помощью объектов GPO. Затем, классифицируя те или иные данные на файловом сервере, указываем, на какую информацию эти политики распространяются. И когда сотрудник пытается открыть тот или иной документ, в журнале безопасности фиксируется соответствующее сообщение для того, чтобы администратор или сотрудник службы безопасности мог смотреть, кто, когда, в каком объеме получил или пытался получить доступ к той или иной конфиденциальной информации. При этом, когда настраивается политика Dynamic Access Control в Active Directory, вы можете явным образом указать, что эта политика работает только в режиме аудита. То есть фактически доступ к файлам и папкам будет осуществляться по-прежнему только на уровне NTFS-ных разрешений, но при этом в журнале аудита будет фиксироваться нужное количество событий в соответствии с заданной политикой Dynamic Access Control. И будет показано, что вот сейчас к этому файлу попытался получить доступ сотрудник, не принадлежащий финансовому департаменту. Доступ он получит, раз NTFS-ное разрешение у него есть, но тем не менее мы в журнале безопасности зафиксируем это событие, и применяя вот таким образом политику аудита, можно будет оценить, как в той или иной ситуации Dynamic Access Control может повлиять на работу организации, если мы эти политики действительно захотим внедрить и уже действительно разграничить полномочия на доступ к информации. Примеры политики аудита, которые вы можете настраивать перед вами. Например, аудит каждого, кто не прошел тщательную проверку на безопасность и пытается получить доступ к документу, имеющему тег конфиденциальности или тег высокая значимость для бизнеса. Или, например, аудит всех поставщиков, когда они пытаются получить доступ к документам, не связанным с их текущими проектами. Если мы хотим знать все такие события, опять же, в рамках аудита и политики Dynamic Access Control, мы можем соответствующие условия, выражения задать и применить их к требуемым файловым ресурсам. Ну и теперь давайте с вами посмотрим, как выглядит настройка, применение и реализация динамического доступа. Для начала давайте рассмотрим пример политики. Представим себе, что у нас в организации существует политика доступа к финансовой документации. Эта политика гласит следующее. Пункт 1. Доступ на чтение финансовой информации должны иметь только сотрудники финансового департамента, причем с привязкой к офису сотрудника. Иными словами, сотрудник финансового департамента, работающий в Москве, должен иметь право доступа чтения только на финансовую документацию, расположенную на файловом сервере в Москве. Сотрудник, работающий в петербургском офисе, должен иметь возможность читать документы, финансовые документы, расположенные на файловом сервере в Санкт-Петербурге только. Пункт номер 2. Руководители финансового департамента должны иметь права на чтение и изменение любой финансовой информации, где бы она ни располагалась. На минутку представьте себе, как бы вы реализовали это стандартными средствами без Dynamic Access Control на основе групп, Security Group Windows Server. Ну а теперь давайте посмотрим, как это можно реализовать с помощью политики динамического доступа. Прежде всего мы посмотрим с вами на текущее состояние Active Directory. Здесь вы видите организационное подразделение финансы и представляю вам сотрудника финансового отдела. Сергей Быстров. Если мы посмотрим в свойства объекта Active Directory, на закладке Organization видно, что он работает в департаменте Finance, финансы, и на закладке Адрес видно, что работает он в петербургском офисе. Еще один сотрудник финансового департамента, еще одно действующее лицо, Андрей Конев. Он также работает в этом департаменте, но работает в московском офисе. Ну и здесь вы видите Евгения Воронина, который является руководителем финансового департамента и членом вот этой группы Finance Managers, руководителей. Прежде всего, нам необходимо создать политику Dynamic Access Control. Делается это в консоли Active Directory Administrative Center. Если вы запустите этот инструмент, то на стартовой странице здесь есть специальный подраздел Dynamic Access Control, щелкнув по которому, вы увидите по шагам, какие действия необходимо предпринять. И мы, собственно, сейчас по этим шагам с вами и пройдем, с той только разницей, что все основные объекты у меня уже созданы заранее для того, чтобы не тратить сильно на это время. Итак, начинаем мы с первого шага создания утверждений, клеймов для пользователей или компьютеров. Переходим в раздел Dynamic Access Control. Здесь есть подраздел Claim Types, типы утверждений. И в данном случае вы видите, у меня создано два утверждения. Посмотрим свойства одного из них. И вы увидите, что в рамках утверждений мы можем выбрать один из многочисленных доступных нам атрибутов Active Directory. В частности, в рамках этого утверждения выбран атрибут, который так и называется департамент. Вот он. И в строчке Display Name указано, как этот атрибут Active Directory будет отображаться в графическом интерфейсе при использовании политики. Это все. Выбран атрибут департамент в рамках этого утверждения. Более ничего для него не задано. Второе утверждение, второй клейм, который существует, это привязка к городу, в котором работает сотрудник. Опять же, в свойствах этого клейма мы увидим, что выбран соответствующий атрибут Active Directory, который называется Locality Name. Это как раз и есть атрибут, отвечающий, ну, в который заносится город. Атрибут, который в свойствах учетной записи пользователя отображается как city, город, в котором работает человек. И мы его так и назвали. Причем мы в разделе Suggested Values указали, какие значения нас интересует для данного атрибута. Москва и Санкт-Петербург. Сделано. Шаг номер два. Нам необходимо задать свойства ресурсов для того, чтобы мы могли в дальнейшем классифицировать конкретные файлы и папки в соответствии с этими свойствами. Возвращаемся в Dynamic Access Control. И здесь у нас есть подраздел, который называется Resource Properties, свойства ресурсов. В частности, здесь вы видите ресурс, который тоже называется city, город. Если на него посмотреть, то вот здесь в заголовке вы увидите, что это ресурс ссылочного типа. То есть этот ресурс ссылается на уже существующие клеймы, утверждения и значения, которые там перечислены. И еще один тип ресурсов, который вы здесь видите, департамент. Опять же, в свойствах этого ресурса мы указываем, как он называется, и указываем значения, которые этот ресурс, это свойство, вернее, может принимать. Среди прочих значений здесь вы видите значение finance, финансы. Таким образом, мы создали предпосылки для того, чтобы могли классифицировать ресурсы по признаку имя департамента и название города, в котором этот ресурс расположен. Шаг номер три. Создание правил доступа. Действительно, в разделе Dynamic Access Control мы с вами видим подраздел Central Access Rules. Это и есть те самые правила. И как видите сейчас, у меня такое правило создано только одно. Правило доступа к финансовой документации. Давайте посмотрим на него. Что в рамках этого правила мы должны задать? Ну, мы это правило должны как-то назвать, это очевидно. И дальше вот в этом разделе Target Resources мы должны указать, каким ресурсом это правило должно применяться. Или какой набор ресурсов это правило должно, скажем так, очертить. И вот здесь вы видите не что иное, как выражение, expression. Давайте мы нажмем кнопку Edit, для того, чтобы посмотреть, как это выражение может составляться. Суть того, что вы здесь видите, заключается в следующем. Нас интересуют все ресурсы, в свойствах которых департамент равен значению финансы. Иными словами, все ресурсы, которые мы пометим вот этим тегом финансы, будут подпадать под действие этого правила. Ну а здесь вы видите, в выражении можно указывать какие-то различные другие, скажем так, операторы. Итак, мы в правилах указали, какие ресурсы нас интересуют. И теперь ниже, в разделе Permissions, мы указываем, кто и какие права доступа к этим ресурсам будет иметь. Ну, в частности, вы видите, например, что администраторы по традиции имеют полный доступ. Кроме того, вы здесь видите, я внес группу Finance Managers, руководителей, и дал им право Modify. Напомню, в соответствии с политикой, которую мы хотим реализовать, руководители финансового департамента должны иметь возможность читать и изменять финансовую документацию, где бы она ни располагалась. Ну а для того, чтобы рядовые сотрудники финансового департамента могли только читать эту информацию, причем с привязкой к городу, где находятся они и где находится файловый сервер, где физически располагаются документы. Здесь вы видите еще одну строчку. Давайте на нее посмотрим более пристально. В этой строчке указано, что правом доступ read обладают группа authenticated users. Ну, то есть попросту все. Но при этом для этой строчки задано условие, опять же, выражение, которое фильтрует из группы authenticated users только тех, кто, давайте посмотрим на логику, отвечает требуемому условию, а именно пользователь, который работает в таком-то городе, имеет доступ к любым ресурсам, у которых тег совпадает с городом, в котором он работает. И при всем при этом этот пользователь должен работать в департаменте. Имя департамента должно совпадать с именем тега департамент, который указан для ресурсов. Таким образом, это условие говорит о том, что доступ read будет предоставлен пользователю, который работает в городе, совпадающем с тегом, заданный для данного ресурса, и который работает в департаменте, совпадающем с тегом, который задан для данного ресурса. И можно, как вы видите, здесь правило строить по принципу логического или, а не и, как сделано у меня. И это правило можно в дальнейшем расширять и делать его более сложным. Таким образом, в рамках правила Finance Documents мы указали, что для всех документов с тегом «Финансы» мы предоставили право доступа read пользователям, удовлетворяющим вот этому условию. Сделано. Шаг номер 4 – создание политики. Таких правил доступа, как мы только что с вами видели, может существовать несколько. И для того, чтобы применять эти правила сразу несколько группой, мы должны создать политики. У меня, опять же, существует только одна политика, которую я назвал Finance Policy. Если посмотреть, что задается в свойствах политики, кроме названия, фактически мы перечисляем те правила доступа, которые в рамках этой политики будут реализованы. У меня это правило одно, я его сюда и добавил. Итак, указали заявки, клеймы, утверждения, указали ресурсы. Мы их будем классифицировать по признаку имя департамента и город. Мы указали правила доступа. Ну и если мы теперь вернемся вот сюда, следующий шаг это опубликовать созданную политику и применить ее к необходимым файловым серверам. Делается это с помощью групповой политики, групп policy. Вот здесь в организационном подразделении файл серверс у меня располагаются все файловые серверы, на которых хранится финансовая документация. Но в моей простой демонстрационной среде такой сервер только один. И давайте теперь посмотрим на объект групповой политики, который я назвал Dynamic Access Audit и привязал к этому самому подразделению. В свойствах объекта GPO нас интересует раздел Computer Configuration, политики и подраздел Windows Settings. Здесь в ключе File System появился новый пункт Central Access Policy. И если мы выберем пункт Manage, управление этой политикой, здесь вы фактически должны указать, какие созданные политики, централизованные политики Dynamic Access Control будут применяться в рамках этого объекта групповой политики. У меня эта политика только одна, здесь я ее и выбрал. Ну и дополнительно давайте посмотрим на настройки аудита. В разделе политики аудита, подразделе Object Access, появился вот такой пункт Audit Central Access Policy Staging. Его и ряд дополнительных параметров аудита вы также можете в рамках этого объекта групповой политики задать. Тем самым созданная политика применяется к нужным файловым серверам. Ну и давайте на этот файловый сервер перейдем. Вот он перед вами. И сейчас на диске D этого файлового сервера в папке «Финансовые документы» вы видите вот такой файл. Finance Forecast. В свойствах этого файла давайте посмотрим. Вы увидите закладку Classification. И благодаря применению созданной политики мы видим, что теперь этот файл, как и всю папку, в которой он располагается, мы можем классифицировать с учетом тех параметров, которые вы видели. City, город и департамент. Вы видите здесь еще ряд дополнительных критериев классификации, которые я использую в следующей демонстрации. Но пока этот файл не классифицирован. Как вы видите, значение для этих критериев не указано. Закладка Security. Давайте посмотрим на нее. Здесь мы видим привычные списки управления доступом. И в частности мы видим, что группа Users имеет право доступа Modify на этот файл. Сейчас, пока мы не классифицировали этот файл, права доступа к этому файлу контролируются исключительно списками управления доступов, традиционными, классическими, NTFS-ными ACL-ами. Убедимся в этом. Вот, посмотрите. На этот же сервер, в данном случае через терминальную сессию, подключился сотрудник финансового отдела Сергей Быстров. Вот он. Он точно так же открывает диск D, заходит в папку финансовых документов и пытается открыть вот этот файл. И поскольку на текущий момент файл не классифицирован и как следствие политики Dynamic Access Control к нему не применяются, работают только списки управления доступа. Сергей является членом группы Users. Группа Users имеет право Modify, поэтому он видит документ, может его читать и при необходимости модифицировать. Я возвращаюсь на файловый сервер в качестве администратора, и теперь мы можем этот файл классифицировать. Причем классификацию я буду выполнять вручную, вернувшись на ту же самую закладку в свойствах файла Classification. И вот теперь мы применим теги к этому файлу. Я в частности укажу, что этот файл относится к департаменту финансы, и этот файл располагается в городе Москва. Мы выполнили классификацию этого файла. Но, конечно, в реальных условиях, как правило, эта классификация применяется не к конкретному файлу, а к папке, в которой Этот файл располагается, и это точно так же можно сделать на этой же закладке Classification. Но для простоты я сейчас проделал эту операцию с конкретным файлом. Что мы делаем дальше? Дальше мы идем на закладку Security, нажимаем кнопку Advanced, и здесь вы видите новую закладку Центральные политики. И к этому файлу, или опять же ко всей папке с финансовой документацией, мы применяем политику, централизованную политику доступа Dynamic Access Control, которую мы создали в рамках Active Directory. Окей. И вот теперь, несмотря на то, что у группы users есть права modify, после того, как мы прошли через списки управления доступом, применяются политики Dynamic Access Control. А в рамках этой политики сказано, что на этот файл правом доступа read обладают только сотрудники финансового отдела, которые располагаются в городе Москва. Возвращаемся в терминальную сессию Сергея. Да, давайте еще раз проверим. Вот он. Сергей Быстров, как вы помните, в свойствах учетной записи имеет в строке адрес City, город Санкт-Петербург. И поэтому, если он сейчас попытается открыть этот документ, как вы видите, он этого сделать не сможет. Давайте дополнительно убедимся в том, что при всем при этом у его коллеги из московского офиса Андрея Конева никаких проблем с доступом к этому документу не будет. Для этого я подключусь к системе в контексте учетной записи Андрея. Андрей К. И поскольку в свойствах учетной записи Андрея указан департамент финансы и город Москва, он полностью подпадает под условия, заданные в политике Dynamic Access Control, и поэтому он, в отличие от Сергея, сможет беспрепятственно этот документ открыть и прочитать. Убедимся в этом. Но при этом, если он попытается этот документ модифицировать, ну, например, вот так, сохранить изменения система ему не даст. Как вы видите, она просит сохранить эти изменения под другим файлом. Поскольку право доступа read и только оно предоставлено Андрею. Если он попытается зайти на закладку Classifications и изменить классификацию, изменить атрибуты, то, соответственно, у него это не получится, он на это не обладает полномочиями. Поэтому документ по-прежнему остается должным образом классифицированным. Вот таким образом выглядит, настраивается и применяется политика Dynamic Access Control. Мы с вами реализовали классификацию файлов вручную на основе этой политики, проверили, как эти права доступа применяются наравне с NTFS-ными permissions-ами. Дополнить возможности Dynamic Access Control позволит интеграция этой технологии со службами управления правами, Rights Management Services. Например, для того, чтобы соответствовать тем или иным регламентам, отраслевым, государственным, либо принятым на уровне организации, нам необходимо шифровать ту или иную конфиденциальную информацию. Каким образом это может выглядеть? На первом шаге в рамках Active Directory мы создаем требуемую политику Dynamic Access Control или используем уже существующую, и в инфраструктуре классификации файлов настраиваем соответствующие правила, которые, например, анализируя содержимое файлов, применяют те или иные политики RMS, если в тексте файла встречаются такие-то выражения. Ну, например, такой-то набор слов, скажем, строго конфиденциально. Далее, пользователь на файловом сервере, например, создает документ, в тексте которого указывает вот эту строчку. Строго конфиденциально или, например, только для финансового департамента. Модуль классификации при этом, как только пользователь сохранил этот файл, анализирует содержимое этого файла, находит соответствующую строчку и автоматически применяет к этому файлу нужный тег. То есть классифицирует его. И Тут же инфраструктура классификации файлов применяет правила, поскольку файл имеет соответствующий тег, например, тег confidential, и у нас в инфраструктуре классификации задано правило для всех файлов с тегом confidential применять такой-то шаблон RMS, к этому файлу служба управления правами применяет шаблон Rights Management Service. А в рамках этого шаблона указано, что доступ к этому файлу имеют только такие-то сотрудники, например, только члены группы Finance Audit. И этот документ шифруется средствами Rights Management Service, и доступ к нему соответствующими полномочиями получат только определенные сотрудники организации. Ну и давайте посмотрим, как это может выглядеть. Задача, которая перед нами стоит, обеспечить шифрование конфиденциальной финансовой информации. И шифрование нужно организовать таким образом, чтобы рядовые сотрудники финансового отдела могли эти зашифрованные файлы читать, руководители финансового департамента могли бы их модифицировать. А для этого я возвращаюсь в нашу инфраструктуру в Active Directory Administrative Center. В Dynamic Access Control нас сейчас интересует подраздел «Свойства ресурсов», «Resource Properties». Вы уже видели эту картинку, и здесь мы с вами обсуждали два свойства ресурсов – «City» и «Department». Сейчас я хочу обратить ваше внимание еще на одно свойство, которое также является активным – «Impact». И давайте посмотрим, что это за свойство. В рамках этого свойства мы указываем, что ресурсу мы можем присвоить одно из трех значений – 1000, 2000 и 3000. Ну а в графическом интерфейсе для удобства пользователя оно будет отображаться как low, moderate, high. То есть документ с низкой степенью важности, средней степенью важности и высокой степенью важности. Вот каким образом мы можем классифицировать с помощью этого свойства те или иные файлы или папки. Но в отличие от предыдущей демонстрации, классификацию мы будем выполнять в автоматическом режиме. И для этого на файловом сервере мы настраиваем с помощью консоли File Server Resource Manager соответствующие правила классификации. Вот сейчас в разделе Classifications Rules у меня это правило создано, это правило пока единственное. Давайте его посмотрим на его свойства. Что в этом правиле сказано? Но кроме названия, на закладке Scope мы указываем, какие файлы, какой набор файлов мы подвергаем классификации. Все файлы, которые расположены вот в этой папке Finance Documents. Как вы видите, есть различные другие критерии группировки, определения вот этого Scope. На закладке Classifications мы, собственно, указываем, с помощью какого метода, Content Classifier в данном случае, и каким образом мы эти документы, эти файлы или папки можем классифицировать. И суть классификации заключается в том, что каждому файлу или папке мы атрибуту impact присваиваем значение high. Да, вот здесь вы видите другие возможные свойства документов, которые указаны в Dynamic Access Control, в политиках Dynamic Access Control. Итак, еще раз, с помощью этой закладки мы указываем, что нужно в свойствах файла присвоить тег impact и присвоить этому тегу значение high. В каких случаях? Нажимаем кнопку «Конфигурировать», если в тексте документа встречается вот такая последовательность символов. Строго конфиденциально. Ну и, соответственно, эта классификация применяется даже уже существующим файлам, для которых классификация уже была выполнена. Данное правило приводит к тому, что на диске D в указанной папке автоматически проводит классификация. И если в теле файла встречается соответствующая последовательность символов, то есть строго конфиденциальная строчка, то этому файлу в теге impact присваивается значение high. Но далее, для того, чтобы такие классифицированные файлы были бы зашифрованы с помощью политик RMS, в разделе File Management Task мы создаем задачу. Давайте посмотрим на ее свойства. Как эта задача выглядит? Мы опять же указываем scope выполнения, по отношению к каким файлам эта задача выполняется. Все та же папка Finance Documents. Действие. RMS Encryption. К этим файлам будет применен шаблон RMS, который называется Finance Department Only. При каком условии это будет сделано? При условии, что в свойствах этого файла или папки значение impact, вернее, свойство impact имеет значение high. Ну и в расписании указано, когда эта задача запускается. Она запускается раз в неделю, но кроме того применяется к файлам, которые вновь создаются. Итак, первое. Классификационное правило должным образом классифицирует нам документы, а второе применяет к документам, которые попали под эту классификацию, шаблон RMS. Шаблон RMS задан на RMS-сервере. Вот он сейчас перед вами, опять же. Вот этот шаблон называется Finance Department Only. Если мы посмотрим в свойства этого шаблона, то на закладке User Rights мы увидим, что все члены группы Finance Group, а это все сотрудники финансового департамента, получают право просмотра этого документа. Это фактически все. Все члены группы Finance Manager, а это руководители департамента, получают полномочия на изменение этого документа. Полные полномочия, полные права доступа. Ну и эти полномочия даются, кроме того, авторам документа, людям, которые такой документ создают. Вот таким образом и остается только проэкспериментировать. Сейчас я на файловом сервере работаю как администратор, и для простоты эту учетную запись я тоже добавил в группу руководителей финансового департамента. И давайте в папке Finance документ я создам какой-нибудь вордовый файлик, который мы назовем, например, финансовый отчет, Finance Report. Совершенно не важно нам сейчас, какой текст мы наберем в этом файле, но, помимо прочего, в этом тексте должна присутствовать вот такая строка. Строго конфиденциально. Сохраняем этот документ. И поскольку этот документ только что создан, то инфраструктура классификации файлов запускает соответствующее правило, анализирует содержимое этого файла, обнаруживает внутри этого файла указанную в правиле последовательность символов и, соответственно, применяет к нему теги. И если мы посмотрим на этот файл, заглянем в свойства на закладку Classifications, то вы действительно увидите, что я сам ничего не делал, что система автоматически классифицировала этот файл, присвоив тегу Impact значение High. Ну а поскольку в задаче было сказано, что если файл помечен таким тегом, к нему нужно применить шаблон RMS, этот шаблон был автоматически к файлу применен. Это можно увидеть по изменившемуся размеру файлов. И если теперь сотрудник финансового отдела, вот с прошлой демонстрации здесь у нас остался Андрей Конев, попытается этот документ открыть, давайте это сделаем, то, соответственно, система обращается к службе РМС, службе управления правами, проверяет полномочия этого сотрудника, и действительно вы видите, что он смог этот документ открыть, но открыт у него смог в соответствии с той политикой, которая на РМС задана. О чем говорит вот эта надпись. Документ сейчас зашифрован. У Андрея Конева к нему есть единственное право view, просмотра. Не напечатать, не скопировать, не изменить этот документ он не может. Более того, все инструменты редактирования в Word сейчас для него заблокированы. И таким образом мы действительно обеспечили конфиденциальность этого документа. Как только последовательность символов была в этом документе обнаружена, он был тут же зашифрован, и расшифровать и работать с этим документом могут строго определенные люди. Причем в рамках тех полномочий, которые указаны, в данном случае Андрей Конев сможет этот документ только просматривать. Давайте подведем краткие итоги первого раздела этого модуля. Мы с вами рассмотрели технологию динамического управления доступом. Благодаря этой технологии, используя инфраструктуру классификации файлов, мы можем должным образом пометить протегировать, классифицировать нужную нам информацию. Затем, создав необходимые правила и сформировав из них политики динамического доступа, мы можем довольно гранулированно, тонко указать, кто, при каких условиях и какой объем доступа получает к этой информации. С использованием расширенных возможностей аудита администратор, представитель системы безопасности, может контролировать, отслеживать, как эта политика реализована, кто в какое время смог или не смог получить доступ к важной с точки зрения бизнеса информации. Ну и наконец, для того, чтобы соответствовать тем или иным регламентам и политикам, Dynamic Access Control может быть интегрирован со службой управления правами для того, чтобы помеченная соответствующим образом информация автоматически шифровалась с использованием шаблонов Rights Management Service. Давайте теперь поговорим о некоторых других возможностях Active Directory, которые вы найдете в Windows Server 2012. На самом деле изменений в Active Directory довольно много, и я, к сожалению, не смогу рассказать обо всех этих изменениях в рамках этого модуля. Сосредоточусь на некоторых из них, с моей точки зрения, наиболее важных и интересных. Мы поговорим о поддержке виртуальных контроллеров домена, то есть об особенностях работы контроллера домена в виде виртуальной машины с Windows Server 2012. Поговорим о связанной с этим технологии клонирования контроллеров домена, которая позволяет вам довольно быстро масштабировать вашу Active Directory без особых административных усилий, разворачивая новые контроллеры домена. Например, для филиалов, где нет выделенного IT-специалиста, или там для переноса части инфраструктуры в публичное облако, включая контроллер домена. Мы поговорим о управлении Active Directory с помощью PowerShell. Посмотрим на усовершенствование инструмента Active Directory Administrative Center, который работает поверх PowerShell и который, кстати говоря, вы уже видели в демонстрации Dynamic Access Control. И затронем вопросы активации Windows 8 и Windows Server 2012 с помощью Active Directory. Начнем с использования контроллеров домена в виде виртуальной машины. Такие виртуальные контроллеры домена используются достаточно давно, поскольку позволяют задействовать все преимущества технологии виртуализации. Консолидация ресурсов, более быстрое развертывание и ряд других. Но в силу специфики роли контроллера домена, виртуализация накладывает ряд ограничений. В частности, например, применение снапшотов виртуальных машин, которые выполняют функцию контроллера домена. Напомню, что при репликации информации между двумя контроллерами домена используются два уникальных идентификатора, позволяющих понять, необходимо реплицировать те или иные изменения или нет. Первый такой идентификатор – это номер USN, Unique Sequence Number, который меняется каждый раз, когда в Active Directory на данном контроллере что-то меняется. Создается новый объект Active Directory или меняется существующий, или меняется атрибут того или иного объекта Active Directory. Каждый раз при изменении изменяется этот номер. И второй идентификатор, так называемый Invocation ID, который характеризует данный контроллер домена. Соответственно, вот эта пара USN Invocation ID анализируется принимающей стороной, соседним контроллером домена, для того, чтобы понять, эти изменения уже есть у него или их необходимо действительно реплицировать. Применение снапшотов к виртуальной машине контроллеру домена порождает ряд проблем. Если мы создали снапшот и применили его, мы тем самым откатили состояние этого контроллера домена на некоторое время назад. В результате при старте этот контроллер домена снова начинает оперировать с номером USN, соответствующим вот этому прошлому теперь уже времени. В результате, когда начинается репликация с соседним контроллером домена, тот уже, анализируя текущий USN и Invocation ID, может принять решение о том, что эти изменения у него уже существуют. Хотя на самом деле эти изменения произошли на данном контроллере только что, потому что мы его подняли из снапшота и тут же создали, например, на нем новую учетную запись пользователя. Она не будет среплицирована в этом случае на соседней DC. Второй тип проблем связан с, например, read-пулом. Read, Relative ID, идентификатор, который используется при формировании сида, например, учетной записи пользователя или групп. Поскольку при применении снапшотов состояние вот этого пула также откатывается на некоторое время назад, мы можем столкнуться с ситуацией, когда на этой виртуальной машине, на этом контроллере домена, мы создаем объект, Контроллер домена для него использует старый набор ридов. Мы получаем некий объект в Active Directory, у которого сид совпадает, дублируется с уже другими существующими объектами Active Directory. Вот для того, чтобы избежать подобных проблем при использовании снапшотов виртуальных машин, в Windows Server 2012 появился механизм, основанный на некотором идентификаторе, который называется VM Generation ID. Этот идентификатор передается гипервизором Windows Server 2012 внутрь гостевой машины, внутри которой установлена операционная система Windows Server 2012. И с помощью специального драйвера Windows Server 2012 способен воспринимать от гипервизора этот VM Generation ID. Когда этот Generation ID получен гостевой операционной системой, Windows Server 2012 сохраняет этот идентификатор в Active Directory, в контейнере, который не реплицируется на остальные контроллеры домена. Каждый раз, когда мы применяем снапшот к виртуальной машине, гипервизор меняет этот идентификатор и снова передает его внутрь виртуальной машины. Соответственно, каждый раз при применении снапшота или при рестарте операционной системы Windows Server 2012 сравнивает значение Generation ID, полученное от гипервизора, и значение, которое сохранено внутри Active Directory. Если эти значения совпадают, если они одинаковые, значит снапшоты не применялись и репликация проходит в обычном режиме. Если эти изменения не совпадают, это означает, что был применен снапшот. И в этом случае Windows Server 2012 внутри виртуальной машины изменяет Invocation ID. И при синхронизации, при очередной синхронизации с соседним контроллером домена, тот воспринимает любые изменения от этого контроллера домена, как вот только что произошедшие. И действительно реплицирует всю необходимую информацию. Мы получаем согласованное состояние этих контроллеров домена. Следующая технология, которая связана с использованием VM Generation ID, это технология клонирования контроллеров домена. Давайте попробуем разобраться, как работает эта технология. Для использования клонирования нам, естественно, нужен как минимум один контроллер домена, который мы развернули обычным способом с помощью мастера DDC Promo. И этот контроллер домена будет выступать в качестве источника для клонирования. Затем необходимо подготовить специальный конфигурационный файл. В принципе, это можно сделать вручную, можно сделать с помощью соответствующего командлета PowerShell. В этом конфигурационном файле содержится информация о конфигурации будущих контроллеров домена, будущего контроллера домена, клона. Этот конфигурационный файл должен иметь строго определенное имя. Что мы делаем дальше? Подготовив такой файл, мы исходный контроллер домена источник, выключаем. Затем мы копируем VHD файл этого контроллера домена, этой виртуальной машины. На нужных нам серверах мы создаем новую виртуальную машину и подключаем к ней скопированный VHD диск. После этого мы запускаем исходный контроллер домена. Убеждаемся в том, что он нормально загрузился. И запускаем вновь созданную виртуальную машину, то есть клон. При старте Windows Server 2012 внутри этой виртуальной машины система будет анализировать, есть ли вот под рукой этот конфигурационный файл. Если этот конфигурационный файл будет найден, Windows Server 2012 приступает к операции клонирования. И на основе информации из конфигурационного файла создает новый клон, новый экземпляр контроллера домена. А использование механизма VM Generation ID, использование этого идентификатора, позволяет клонированному контроллеру домена, после того, как он полностью загрузился, согласованно, нормальным образом среплицироваться с другими контроллерами домена и получить необходимую копию базы данных Active Directory, то есть избегая каких-либо конфликтов, связанных с таким клонированием. Конфигурационный файл при этом может быть сохранен непосредственно внутри VHD файла, или вы можете этот конфигурационный файл записать на внешний носитель, создать, например, виртуальную дискету, которую подключить к созданной, к новой виртуальной машине, к созданному клону. И если при старте Windows обнаружит этот конфигурационный файл внутри VHD файла, либо на съемном носителе, подключенный к виртуалке, будет запущен процесс клонирования. Вот таким образом. Давайте посмотрим, как это реализуется на примере моей инфраструктуры. Экспериментировать мы с вами будем с доменом, в котором в настоящий момент один единственный контроллер домена, выполняющий все функции, включая глобальный каталог, PD-симулятор и другие. Первое, что нам необходимо сделать, это поместить учетную запись клонируемого контроллера домена в специальную группу. Группа эта называется Clonable Domain Controllers. Вот она. И найти ее вы можете сразу после развертывания Active Directory Windows Server 2012, как всегда, в контейнере Users вместе со всеми остальными встроенными группами. Для чего это необходимо? Для того, чтобы после того, как мы запустим склонированный контроллер домена, пока он еще не превратился в полноценный контроллер, он мог бы подключиться к этому контроллеру-источнику и аутентифицироваться, получить необходимую информацию. Следующий шаг. Нам необходимо подготовить конфигурационный файл. Но прежде чем выполнить эту команду, мы можем дополнительно запустить командлет, который называется get cloning exclude application list. Что этот командлет позволит нам сделать? Давайте его запустим и убедимся в том, что никаких приложений сейчас не обнаружила система на данном контроллере домена. Что помогает нам сделать эта команда? Мы собираемся клонировать контроллер домена. Но на контроллере домена могут быть развернуты другие службы и приложения, которые к клонированию могут отнестись весьма скептически. И, соответственно, можем получить проблемы с этими приложениями на клонах. Соответственно, система при создании конфигурационного файла проверяет, не установлены ли на контроллере какие-либо вот такие лишние посторонние приложения. И если обнаружит их, то не даст вам далее продолжить, не даст вам выполнить операцию клонирования. Если, тем не менее, вы знаете, что эти приложения к клонированию относятся спокойно, никаких проблем это не вызовет, вы должны их поместить в специальный XML-файлик, allowList, так называемый, для того, чтобы система четко понимала, что факт наличия этого приложения на контроллере домена при клонировании никаким проблемам привести не должно, и можно продолжать. Ну и теперь готовим, собственно, конфигурационный файл. Для этого я использую командлет, который называется new clone config file, и в качестве параметров мы указываем те параметры, которые хотим задать для нового контроллера домена. Его имя DC02, его IP-конфигурацию. Я хочу, чтобы это были статические настройки. И, соответственно, дальше указываю IP-адрес будущего контроллера домена. Ну и, естественно, ряд дополнительных параметров, как то маска подсети, шлюз по умолчанию и адрес сервера DNS, который будет прописан на этом контроллере. Причем в качестве адреса сервера DNS я его же IP-шник будущего контроллера и пропишу. В принципе, если используется DHCP, конфигурация TCP/IP будет задана в автоматическом режиме, и можно вообще ничего в качестве входных параметров для этой команды не указывать. Давайте выполним. И обратите внимание, система как раз осуществляет ряд проверок, в том числе на наличие неклонируемых приложений на этом контроллере. Если все в порядке, мы получаем сообщение о том, что создан соответствующий конфигурационный файл. Давайте мы на него посмотрим. По умолчанию создается он в каталоге, где хранится база Active Directory, то есть Windows NTDS. Вот он, этот файлик. Действительно, он был только что создан. Мы можем его посмотреть, например, с помощью Notepad. И вообще говоря, отредактировать, ну, например, добавив еще одну строчку для DNS, с тем, чтобы у нас на будущем контроллере сразу было бы прописано два сервера DNS, второй адрес будет 200. Ну вот, например, так. Конфигурационный файл готов. Еще раз обратите внимание на его имя. DC clone config XML. И теперь этот файл либо мы оставляем здесь, в этом каталоге, либо копируем на съемный носитель, меняем в нем при необходимости какие-то параметры и можем использовать его многократно для создания различных клонов. Теперь данный контроллер домена необходимо выключить для того, чтобы скопировать его виртуальный жесткий диск. Давайте мы это сделаем. Выключаем контроллер. Копируем VHD-диск этого контроллера и на основе скопированного VHD-диска создаем новую виртуальную машину, которая при запуске и превратится в клон данного контроллера домена. Соответственно, я обращаюсь в каталог, где хранятся файлы этой виртуальной машины. Вот он этот файлик, мы его скопируем. Давайте поместим просто вот в эту папку MVA. Запускаем копирование, но поскольку объем файла достаточно приличный, порядка 14 гигабайт, я, с вашего позволения, здесь сделаю паузу в видеозаписи, для того, чтобы не утомлять вас этой операцией. Ну вот, операция копирования завершена. Попутно за кадром я еще запустил исходный контроллер домена, чтобы он спокойно загрузился, поскольку он у меня единственный пока. Давайте мы этот файл скопированный переименуем в соответствии с тем, к какой машине виртуальной мы его подключим. И нам остается создать новую виртуальную машину, к которой мы и подключим этот скопированный виртуальный жесткий диск. Давайте создадим виртуальную машину, назовем ее DC02, вот таким образом, и сохраним все файлы этой виртуальной машины вот здесь вот в папке MVA. Памяти давайте зададим чуть-чуть побольше, подключим к нужной сети, ну и вот пристыкуем к ней скопированный только что и переименованный виртуальный жесткий диск. Вот таким образом. Готово. Ну и нам остается эту машину запустить. И немножко подождать, посмотреть, какой будет эффект. Ну, первое, что необходимо отметить сейчас, когда я выполнял в рамках вот этой небольшой демонстрационной инфраструктуры эксперимент с клонированием, некоторое время наш домен жил вообще без контроллера, поскольку первый и единственный контроллер я выключал для того, чтобы скопировать VHD-диск. Наверное, это не самая подходящая ситуация для реальных условий, поэтому клонированием, скорее всего, вы будете заниматься, когда у вас уже существует как минимум два контроллера домена, один из которых постоянно будет работать, второй можно склонировать и на какое-то время выключить для операции копирования. Второй момент, который принципиальный, нужно иметь в виду его при выполнении этих операций. Когда клон, вот как сейчас у меня, загружается и начнет выполнять все необходимые операции, нужно, чтобы по сети ему был доступен PDC-эмулятор домена. То есть контроллер, который выполняет функцию PDC-эмулятора. Именно с ним он аутентифицируется и выполняет все необходимые процедуры. В данном случае вы видели, что поскольку контроллер у меня изначально был единственный, то он же выполнял функцию PDC-эмулятора и его я склонировал. Но процедура клонирования выстроены таким образом, что, естественно, клон, который сейчас запустится, будет лишен всех ролей FSMO, Flexible Single Master Operations, то есть все корректно в этом смысле отработает, и мы получим нормальный контроллер домена, на который уже в дальнейшем, если это необходимо, сможем перенести нужные Single Operations роли. Как вы видите, поднимается служба Active Directory Domain Service. И вот сейчас система пытается обнаружить тот самый файл DC-config, DC-clone-config, который мы с вами подготовили и сконфигурировали. И на основе параметров этого файла, настроек, которые там заданы, выполнить дальнейшие операции. Вот сейчас, собственно, эта операция клонирования отрабатывает конфигурационные настройки. И через некоторое время машина перезагрузится, после чего мы получим фактически готовый контроллер домена. Поскольку это, опять же, займет некоторое время, то я сделаю небольшой монтаж. Сейчас вы можете наблюдать, как после первой перезагрузки процедура отработки клонирования продолжается, и мы вернемся к нашему вновь созданному контроллеру домена, когда эта процедура полностью завершится. Ну вот, контроллер перезагрузился второй раз и теперь уже загрузился до волшебного экрана, где нам надо нажать три клавиши. Давайте попробуем залогиниться на этот только что склонированный контроллер домена и проверить, что у нас действительно все в порядке, что мы видим объекты Active Directory. Ну, давайте, например, запустим сервер-менеджер, заодно посмотрим на состояние служб Active Directory в том числе. И запустим, например, инструмент Active Directory Site and Services. Давайте убедимся в том, что в дефолтовый сайт был добавлен второй контроллер домена, и наши системы нормальным образом реплицируются. Ну и, соответственно, я напомню, что как раз здесь при клонировании контроллера домена используется тот самый VM Generation ID идентификатор, благодаря которому склонированный контроллер домена нормальным образом реплицируется со своим источником или с PDC-эмулятором и корректным образом получает всю необходимую информацию из AD. Вот перед вами теперь у нас уже два контроллера домена, все в порядке. Поскольку я не указывал явным образом в качестве параметра, клонированный контроллер домена был помещен в сайт по умолчанию, default first site name, и мы получили домен из двух контроллеров. Ну и давайте еще убедимся в том, что заданные настройки TCP/IP полностью применились к этому контроллеру домена. В свойствах сетевого адаптера посмотрим, что у нас с настройками IPv4. Вот они все перед вами, включая два адреса серверов DNS. Если, соответственно, теперь представить, что нам необходимо создать, вернее, 5 клонов, 5 различных контроллеров домена, каждый, естественно, со своим именем и IP-адресами, то последовательность шагов, она примерно такая же. Мы берем контроллер-источник, source, который мы хотим склонировать, готовим конфигурационный файл, убираем этот подготовленный конфигурационный файл из папки Windows NTDS и создаем 5 таких файлов. В каждый файл прописываем свои настройки TCP/IP, свое имя контроллера домена, потом создаем 5 виртуальных машин и каждой в виде, например, виртуальной дискеты подсовываем свой конфигурационный файл. Все эти 5 виртуальных машин создаем на основе копии исходного контроллера домена, запускаем их и получаем 5 склонированных контроллеров домена, корректно работающих в данных условиях. Указав, например, с помощью параметра имя сайта, мы еще эти 5 контроллеров домена можем поместить в соответствующие в сайты в соответствии с их географическим расположением. Вот таким образом выглядит этот механизм. Еще одна функция, которую хотелось бы отметить в Active Directory, это появление нового мастера развертывания контроллера домена. Ну, на самом деле, внешне он не то чтобы прям принципиально отличается от того, что вы видели раньше, например, Windows Server 2008.2. Однако этот мастер позволяет гораздо более просто перейти на Active Directory Windows Server 2012. Что раньше обычно делали IT-специалисты для того, чтобы добавить в Active Directory контроллер домена с более новой операционной системой, с операционной системой более свежей версии. Необходимо было выполнить сначала подготовку леса и домена с помощью утилиты Active Directory Preparation Tool. Нужно было скачать последнюю версию этой утилиты, выполнить определенные шаги. Затем, соответственно, запустить развертывание необходимого контроллера домена. И так далее, целый набор шагов, которые необходимо было предпринять. Вот, собственно, для того, чтобы избавить IT-специалиста от лишних дополнительных задач, и был разработан этот новый мастер развертывания контроллера домена. Представьте себе, что у вас сейчас сеть Active Directory работает на основе Active Directory Windows Server 2008 R2. Контроллеры работают под управлением этой операционной системой, и вы хотите перейти на Active Directory Windows Server 2012. Соответственно, вы создаете новый сервер или виртуальную машину с Windows Server 2012, включаете ее в этот домен, и на этом компьютере запускаете мастер, который выполняет все необходимые шаги по подготовке леса, по подготовке данного домена, запускает процесс развертывания Active Directory, выполняет необходимую репликацию, и вы в конечном итоге, пройдя по экранам этого мастера, получаете Active Directory на основе Windows Server 2012 без задействования каких-либо дополнительных инструментов, без выполнения каких-либо лишних шагов. При этом развернуть и запустить вот эту процедуру средствами мастера можно на нескольких серверах, на удаленных серверах. Реализуется эта процедура средствами PowerShell, а мастер работает поверх PowerShell, поэтому позволяет вам достаточно легко такое развертывание реализовать. Ну и в любой момент вы можете все необходимые шаги по развертыванию такого контроллера домена экспортировать в виде скрипта PowerShell для того, чтобы автоматизировать этот процесс, для того, чтобы применить его повторно в различных объектах вашей инфраструктуры, в различных уголках вашей IT-инфраструктуры. Кроме того, в Active Directory Administrative Center, инструменте, который позволяет вам управлять объектами Active Directory, появился такой механизм, такая возможность, как журнал Windows PowerShell. Все, что вы делаете с объектами Active Directory в рамках Active Directory Administrative Center, выполняется в результате, превращается в результате в PowerShell-овские скрипты, PowerShell-овские командлеты, которые и выполняются, и применяются к системе. Но теперь в Administrative Center вы можете увидеть, какие конкретно PowerShell-овские команды будут запущены при, например, создании пользователя или при изменении какого-то атрибута пользователя, например, при сбросе пароля, и экспортировать эти командлеты в файлы для того, чтобы в дальнейшем, опять же, автоматизировать процесс применения этих операций. Достаточно удобный и простой в использовании инструмент, ну, превращающий все ваши шаги в конкретные командлеты PowerShell. В Windows Server 2012 появилась возможность активации машин с Windows 8 и Windows Server 2012 на основе Active Directory. Если раньше нам необходимо было развернуть отдельный сервер QMS для выполнения процедур активации. Трафик, который передавался, при этом использовал RPC-вызовы, что там в каких-то ситуациях могло не устраивать этих специалистов. Нужно было реализовывать все эти операции в командном интерфейсе, что также не очень удобно и требовало там предварительной тренировки некоторого обучения. Теперь активацию в масштабах предприятия можно выполнять на основе Active Directory. Существует специальная роль, которую вы разворачиваете на сервере, и с помощью этой роли выполняете первичную активацию Volume License Key ключа, который получен на организацию. Вот эта первичная активация требует по-прежнему связи с Microsoft Activation Services, подключения к интернет, но будучи выполненный, порождает объект активации, который сохраняется в разделе конфигурации базы данных Active Directory, и все последующие процессы активации операционной системы на Windows 8 и Windows Server 2012 выполняются с помощью этого объекта. То есть машины, используя AD, автоматически понимают, как, каким образом выполняется активация на основе вот этого объекта. Ну и последний механизм, которым я сегодня хотел бы упомянуть, это механизм учетных записей служб для групп серверов. В Windows Server 2008 R2 впервые появились учетные записи для служб, так называемые Managed Service Account. Эти службы вернее, эти учетные записи используются для запуска и предоставления контекста тех или иных сервисов, тех или иных служб. Преимущество использования этих учетных записей заключается в том, что в отличие от обыкновенных доменных учетных записей, с администратора спадает необходимость настройки паролей для этих учетных записей, периодического изменения, настройки так называемых SPN, Service Principled Name. Все эти операции учетные записи служб Managed Service Account берут на себя. Ограничение заключалось в том, что мы не могли в предыдущей версии Windows применять эти типы учетных записей для работы в рамках группы серверов. Типичный пример такой группы – это ферма в рамках, например, SharePoint или ферма EIS, Trend Information Server, или кластерная служба. Теперь, соответственно, в Windows Server 2012 вы можете создавать Managed Service Account для группы серверов. Эта группа серверов будет использовать единые идентификационные данные для аутентификации, авторизации работы с подключаемыми пользователями, и мы тем самым упрощаем процесс администрирования таких групп серверов. Кроме того, мы можем делегировать права на применение этих Managed Service аккаунтов в соответствующие, например, подразделения или филиалы средствами Active Directory. Ну и давайте посмотрим, как выглядит мастер развертывания в Active Directory, как эта процедура теперь может быть реализована. Для эксперимента у нас с вами есть единственный пока контроллер домена под управлением Windows Server 2008 R2. Давайте на него чуть более пристально посмотрим. Где мы видим ряд созданных объектов Active Directory, в частности контейнер IT, где вы видите учетные записи некоторых сотрудников этой компании. И сейчас, если посмотреть на функциональный уровень домена, это Windows Server 2003. Если мы с вами посмотрим на функциональный уровень леса в консоли Domain and Trust, то увидим, что он такой же. Функциональный уровень леса сейчас Windows Server 2003. На второй виртуальной машине у меня поднят Windows Server 2012, и с помощью сервер-менеджера только что на этой машине, которая уже включена в домен, но пока еще не является контроллером, то есть рядовой сервер домена, на этой машине я с помощью сервер-менеджер установил соответствующую роль. Роль Active Directory Domain Services. Теперь Windows Server 2012 отсутствует консоль DC-Promo. Все делается с помощью сервер-менеджера. Мы установили необходимую роль, но пока еще не сконфигурировали ее. Давайте это сделаем. Запускаем мастер, Promote this server to Domain Controller. И вот, собственно, сейчас мы с вами добавим еще один контроллер в существующий домен, в существующий лес. Причем это будет контроллер под управлением Windows Server 2012. Соответственно, действительно добавляем домен контроллер в существующий домен. Этот домен называется contoza.com, и двигаемся дальше. Собственно, все вопросы, которые задаст нам мастер при конфигурации этого контроллера, они достаточно стандартные. На этой машине мы поднимем роль сервера DNS, сделаем ее глобальным каталогом, ну и нам необходимо указать пароль для Directory Service Restore Mode. Здесь все как всегда, все как обычно. Плюс мы можем указать, в какой сайт расположить этот контроллер домена, поскольку у нас сейчас этот сайт единственный, дефолтовый. Это значение мы и оставляем. Опции DNS. Следующий вопрос. Мы развернем сервер DNS на этой машине, ее и будем использовать. Ну и какие дополнительные опции мы можем указать на этом экране? Реплика с любого контроллера домена или с конкретного, который мы здесь можем указать, в данном случае с учетом того, что контроллер у нас единственный, это одно и то же. Пути по умолчанию оставляем. И вот сейчас как раз мастер выполнит все необходимые операции по подготовке леса, схемы и доменов, которые мы собираемся эту машину включить. Все необходимые проверки, все, вернее, необходимые опции, которые мы задали, здесь еще раз перечислены. И дальше начинаем двигаться и осуществляется подготовка леса, подготовка домена для включения контроллера под управлением Windows Server 2012. Если все эти проверки будут выполнены успешно, дальше сервер-менеджер выполнит все необходимые задачи по настройки. Так, как видите, все проверки выполнены. Есть ряд предупреждений, на которые вы можете обратить внимание. Они достаточно стандартны в этой ситуации. Например, указание о том, что для сервера DNS делегирование не может быть выполнено. Нам это и не нужно. Мы машину эту превратим в сервер DNS. Предупреждение относительно алгоритмов криптографии Windows NT 4.0. Ну, то есть все те, в общем-то, предупреждения, которые вы обычно и так видите. Все. Тем самым мы вот сейчас с помощью этого визарда подготовили лес и домен для включения контроллера и перехода на Active Directory Windows Server 2012. Дальше по окончании работы этого мастера машина будет перезагружена. Мы получим второй контроллер в рамках нашей организации Active Directory и при этом схема AD будет уже работать с использованием объектов и возможностей Windows Server 2012. Вот таким образом это выглядит. Ну а сейчас, пока этот процесс осуществляется, дополнительно я хотел бы продемонстрировать еще раз вам консоль Active Directory Administrative Center. Напомню, все действия, которые выполняются в рамках этой консоли, превращаются в командлеты PowerShell, которые, собственно, и применяются и выполняются в системе. Поэтому какие бы операции вы не затеяли в рамках этого контроллера домена, ну, например, сброс пароля для какой-нибудь учетной записи вот здесь, например, для Андрея Бешкова, reset password, указываем новый пароль, который мы для этой учетной записи задаем. Например, вот так. Если мы при этом внизу раскроем чекбокс Windows PowerShell History, то вы увидите перечень команд, которые были, перечень командлетов, которые были выполнены в течение последнего промежутка времени. Вот, в частности, только что я выполнил команду set ad account password, и мы можем посмотреть, как выглядит этот командлет, с какими параметрами он был запущен. Соответственно, все или конкретную выбранную задачу мы можем скопировать, списать в качестве скрипта и повторно использовать в дальнейшем для автоматизации определенных задач. Ну и еще одна возможность, которую я хотел бы продемонстрировать здесь, это та самая корзина Recycle Bin в Active Directory, которая, напомню, впервые появилась в Windows Server 2008 R2, и прежде чем ей воспользоваться, ее необходимо включить на уровне домена с помощью вот этой команды Enable Recycle Bin. Поскольку я это уже сделал, команда мне недоступна, так же как и Windows Server 2008 R2, это процесс необратимый. Если вы корзину Active Directory активировали, выключить ее вы уже не можете. Но при этом в Administrative Center появляется новый объект, который мы легко можем увидеть вот здесь. Удаленные объекты, Deleted Object, откуда мы, собственно, можем и восстанавливать удаленные объекты, если это необходимо. Ну и давайте проведем небольшой эксперимент. Все с той же учетной записью. Давайте мы ее удалим. Ну и, кстати говоря, сразу увидите, здесь в PowerShell History появляется командлет, который только что реализовал эту операцию. Если же мы с вами вернемся в корень и просмотрим корзину Active Directory, увидим здесь только что удаленный аккаунт, точно так же, как это вы делаете обычно в Windows на рабочем столе, мы можем легко этот объект восстановить обратно или восстановить, например, в другое подразделение, если это необходимо. Вот он снова вернулся на место, снова появился здесь. Вот, ну а наш домен заканчивает, наш контроллер домена заканчивает обработку всех команд, и после перезагрузки мы получим полноценный контроллер домена. Вот таким образом. Подведем краткие итоги. Мы с вами посмотрели на усовершенствование Active Directory, который позволяет в более безопасном режиме, более комфортно использовать контроллеры домена в виде виртуальных машин. Мы посмотрели, как с помощью технологии клонирования вы можете достаточно быстро развертывать и использовать дополнительные контроллеры домена, опять же, в виде виртуальных машин в рамках вашей организации. Мы посмотрели на некоторые изменения, связанные с инструментами управления Active Directory, как то Commandlet и PowerShell, или такой инструмент, как Active Directory Administrative Center. Появление корзины в графическом интерфейсе Active Directory, только одно это чего стоит. Ну и, наконец, посмотрели на процессы автоматизации, активации программного обеспечения в масштабах предприятия на основе Active Directory и управления учетными записями служб, Managed Service Account для групп серверов. Я надеюсь, все эти нововведения помогут вам облегчить процесс администрирования и управления вашей сетью и сделают вашу работу более комфортной. В качестве дополнительных ресурсов, наверное, самое важное – это поработать с самим продуктом. Поэтому первая ссылка – это ссылка на Evaluation Copy Windows Server 2012. Кроме того, вы здесь видите ссылку на продукты System Center. System Center 2012 Service Pack 1 способен управлять в том числе хостами с Windows Server 2012, и в крупных организациях применение этого продукта дает ощутимый эффект с точки зрения управления. Центр решения для частного облака, ссылка перед вами. Ну и различные обучающие информационные материалы, которые вы найдете на портале Microsoft Virtual Academy и в нашем традиционном технологическом ресурсе портале Технет. Я благодарю вас за внимание. Вопросы, которые у вас возникнут после этого курса, этого модуля, а также какие-то комментарии, пожелания, вы можете отправлять мне на мой email. Довольно большое уже количество постов вы можете найти по Windows Server 2012 и смежным тематикам в моем блоге. Адрес вы видите, и для желающих вы можете следовать в Твиттере, где я также периодически публикую ссылки на какие-то интересные ресурсы, посты, статьи и мероприятия. Спасибо.